Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Российский либертен или другая анатомия протеста. Будущее атомной энергетики в Литве вспоминает трагедию Чернобыля. Отношения между элитами и массами в российском обществе. И рождение и юность специальных служб Америки. К 70-летию создания Офиса стратегических служб. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одной из документальных лент, представленных на фестивале документального кино «Планета Плюс» в Польше в конце мая, будет лента финского документалиста Ари Матиканина «Русский либертен». Протагонист фильма – писатель и диссидент Виктор Ерофеев. Работа над «Русским либертеном» уже шла, когда в России начались демонстрации за честные выборы. Но это случайное совпадение дало возможность авторам показать другую анатомию протеста. Я приведу одну из цитат из Виктора Ерофеева в этой ленте.
Правда власти не принадлежит сочувствию. Она за убийцами. Большая политика начинается с крови. Русская власть грубая, блевотная, состоящая из мужских анекдотов, мата, бифштекса из сырого мяса, забывчивости, мутной головы, долгосрочного пьянства, садизма, луковой отрыжки, безнаказанности, унижения всех подряд, вызывает во мне брезгливость, отвращение. Привлекли они меня к себе с их циничной фамильярностью. Я бы на следующий день побежал всем рассказывать, какое они говно.
Мы беседуем с автором фильма, финским режиссером Ари Матиканином. Почему вы решили делать фильм о современной России?
Я финн, и Россия соседняя с нами страна. И в какой-то момент я вдруг удивился, насколько мало сейчас в Финляндии знают о современной России. То есть исторически у финнов есть определенное уважение к России и россиянам, но я говорю о знании. А потом я наткнулся на книги Виктора Ерофеева. У него другой взгляд на вещи, на жизнь, на то, как живут народы и государства. И так одно за другим. Я начал работу еще до протестов, а потом вдруг все, о чем говорил Виктор, начало воплощаться в жизни, начались демонстрации, протесты и так далее.
Что вы почувствовали, что вы подумали, когда увидели кадры первых демонстраций после декабрьских выборов в Госдуму России?
Честно говоря, первое, что мне подумалось, о боже, что будет? Это будет мирный протест или это все выльется в большое зло? Но потом я был очень счастлив, что в России оказалось возможным выходить на улицы с мирным протестом, что возможно мирно выражать свое мнение.
Вы готовы были к тому, что в России вот так вдруг возникнет такой протест?
В каком-то смысле да, но меня удивил размах демонстрации. Я следил за выступлениями 31 числа, но они не были массовыми. Правда, Виктор говорил мне, что подспудно в стране есть бурление. Но чтобы такое количество людей вышли на улицы, чтобы это недовольство выразилось настолько гармонично и мирно, все это меня в какой-то степени удивило.
Из фильма «Русский либертен».
Если посмотреть на нее трезво, такой, как она сейчас есть, то в России что-то может радикальным образом измениться.
Я за Россию! Без Путина!
Россия больна.
За Россию! Без Путина!
Сильно больна. Эта власть формально хуже, чем Политбюро. Ни Путин, ни Медведев, они никогда не были публичными политиками, которые шли к власти, завоевывая доверие населения. Они, их участие в выборах всегда было формальным, мы практически этих людей не знали.
Путин, ты следующий! Путин, ты следующий!
Мы сейчас переживаем такой момент Дело в том, что эти вот новые силы в России, они еще не могут о себе заявить в полный голос, их мало. Старых сил много, но они развалены.
Свобода возможна для нас так же, как и для другого человека на Земле. Но нам к ней придется идти дольше.
Вернусь к разговору с автором фильма, финским режиссером Ари Матиканином. Вы не думали делать фильм о протестах. Как вы представляете себе современную Россию, власть, которая утвердилась в этой стране?
Для меня этот фильм своего рода путешествие в соседнюю страну. И моим гидом по этой стране был Виктор. Я пытался понять его жизнь, все его многочисленные мытарства. Я попытался не формулировать для себя какой-то образ России до начала работы над фильмом, что Россия, дескать, такая или иная. Я хотел сохранить объективность. Конечно, у Виктора собственные убеждения и мнения относительно многих вещей, но я именно и воспринимаю их как убеждения. Я не говорю, что что-то хорошо, а что-то плохо. Я пытаюсь лишь поднимать вопросы, как решить определенные проблемы, как добиться чего-то. Я не учу людей, как и что делать. Дать людям пищу для размышления, предоставить им возможность оценить разные варианты – вот эту цель я преследую своей лентой.
Но какие проблемы, по вашему мнению, должны решить для себя россияне?
Основной вопрос, и неважно, русский ты или финн или француз, как любить свою страну? Надо ли ее любить, закрыв на все глаза и говоря, что все хорошо? Мне кажется, что так любят страну большинство финнов. Или надо поднимать вопросы и проблемы на всеобщее обсуждение, а потом пытаться понять, как разрешить эти проблемы. Но это нелегко, публично говорить о проблемах. Однако, с моей точки зрения, это именно то, что должна делать каждая страна. Поднимать вопросы, обсуждать собственные проблемы. Потому что это единственный способ сделать свою страну лучше.
А какие проблемы, на ваш взгляд, стоило бы поставить на обсуждение в России?
Знаете, я из Финляндии, мне кажется, что демократия – это хорошая идея. А это предполагает в том числе и чистоту, и отсутствие манипуляций на выборах. И еще демократия означает более открытое общество и менее коррумпированное. Впрочем, коррупция, конечно, случается не только в России, но и повсюду в мире. Но даже если обратиться хотя бы к этим двум проблемам и попытаться их решить, то это уже было бы хорошим стартом для России.
Ваше мнение, а что россияне смогут почерпнуть из вашего фильма?
Да, там есть отдельные моменты, которые критикуют общество. Но моя идея была, повторяю, не учить людей, что делать, не говорить им, что они не знают, что делают, а показать, что есть масса возможностей. Это великая страна с великой историей. Я надеюсь, что они увидят надежду, которая заложена в сюжете этого фильма.
Мы беседовали с финским режиссером, автором фильма «Русский либертин» Ари Матиканином. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина.
В результате люди, которые мы сегодня отмечаем, они своей жизни заплатили вот за эти ошибки. Хотел бы, чтобы больше этого не было. И дай Бог, если нынешние руководители, которые занимаются Чернобылем, не будут повторять таких ошибок, которые сделали их руководители или наши руководители, точнее, до Чернобыльской аварии.
Владимир Щербина был одним из тех, кто работал на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля мир поминает годовщину трагедии в Чернобыле. В преддверии этой даты экологи и представители зеленых движений Литвы начали сбор подписей граждан для проведения референдума о строительстве новой атомной станции. Литовское правительство ведет активную подготовку к тому, чтобы к 2020 году возвести ее вместе с партнерами из соседних стран, а реактор поставить из Японии. Помня об уроках Чернобыля и Фукусимы, инициаторы проведения референдума считают необходимым дать возможность высказаться об этом жителям страны, не оставляя права решать столь важный вопрос лишь политикам, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Литовские природоохранные общественные движения «Партия зеленых» совместно с другими неправительственными организациями выступает за проведение референдума по вопросу строительства атомной электростанции в городе Висагенесе, где была закрыта прежняя, построенная в СССР, Игналинская атомная станция. Инициаторы идеи референдума убеждены, что нельзя предоставлять только политикам и бизнесменам право решать вопрос в прямом и переносном смысле, оплачивать который будет не только нынешнее поколение, но и его дети и внуки. Стоимость проекта будущей АЭС в нынешних ценах 5 миллиардов евро. Экологи со ссылкой на затянувшийся финский атомный проект утверждают, что фактически затраты могут вырасти в 2 раза. Но главное, общественники против самой идеи возрождения в Литве небезопасной ядерной энергетики. Они за экологичные альтернативные способы с помощью биотоплива, вторичного сырья, ветра, солнца и так далее. А также за экономию, ведь в Литве доля использования электроэнергии в создании внутреннего валового продукта втрое больше, чем в западноевропейских странах. Как сейчас идет сбор подписей граждан в пользу проведения референдума, рассказывает президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис.
Мы в самом разгаре собирания подписей. Активность людей очень высокая. Парламент должен считаться с этим мнением. Окончательное решение будет принято только в 2015 году. Если люди скажут «да» насчет атомной электростанции, тогда это спокойно можно все подписывать. Если люди скажут «нет», то мы ничего еще не потеряем, чтобы люди решили сначала, а бизнес только потом. В это время нужно все объяснить. Я лично придерживаюсь мнения, что все-таки нам не нужна эта атомная электростанция. Не существует безопасных атомных реакторов.
Линас Бальсис вместе с другими энтузиастами, занимающиеся вопросом организации референдума, предупреждает, если ничего не предпринимать, власть может всучить, как он сказал, народу кота в мешке. Сама власть так не считает, убеждая граждан в необходимости строительства атомной станции. Процитирую мнение членов Литовского кабинета министров, премьер-министр Андрюс Кубилюс. Высказываться о проекте могли все еще на прошлых выборах, но ни одна из партий тогда не заявила, что атомная станция Литве не нужна. Напротив, все выступали за преемственность ядерной энергетики. Ведь после закрытия Игналинской АЭС 80% электроэнергии мы покупаем в соседней России. Министр финансов Ингрида Шимоните. Литве необходима генерация собственных мощностей. Атомная энергетика выглядит привлекательной. Министр транспорта Элигиус Масюлис. Литве выгодно построить атомную станцию. Однако сейчас сложно предусмотреть все возможные плюсы и минусы, ведь мы еще не знаем точной сметы проекта. Министр хозяйства Римантас Жилюс. Проект своевременный и нужный. В ближайшие годы в нашем регионе будет увеличиваться дефицит электроэнергии. А технология, предложенная стратегическим инвесторам, японской компании «Хитачи», соответствует самым строгим требованиям радиационной безопасности. И вот 19 апреля Литва сделала еще один шаг на пути к статусу страны с действующей атомной энергетикой. В Вильнюсе был парафирован договор о строительстве Висагенской атомной станции. Литва тем самым предоставляет возможность строительства станции на конкретной площадке. В свою очередь, японо-американский концерн обязуется выполнить все работы в срок. Тем временем Литва продолжает переговоры с соседями, латвийской и эстонской энергетическими компаниями. К участию в проекте может вернуться и соседняя Польша. На этом активном переговорном этапе по подготовке проекта станции идея спросить у граждан, хотят ли они его осуществления, председателю парламентской комиссии по атомной энергетике Рокасу Жилинскасу, кажется уже не своевременной и даже подозрительной. Литовские экологи, считают парламентарии, вольно или невольно работают в интересах других стран.
Через своих демократически избранных представителей народ уже высказал свое мнение насчет перспектив атомной энергетики. Мы приняли национальную энергетику. Стратегию, закон о ядерной энергетике и закон об атомной электростанции. Это правовые акты, где черным по белому написано, что Литва будет строить атомную электростанцию. Почему же инициатива спрашивать мнение народа возникла именно сейчас, когда проект уже на ходу и стал совершенно реальным? Почему ответственность принять решение о таком важном вопросе возлагается на народ, когда сами политики утверждают, что народ недостаточно информирован, чтобы принять квалифицированные решения. Кому благоприятно вот такое вот замешательство и сомнение о перспективах атомной энергетики в Литве? Наверняка тем, от кого мы пока что совершенно зависим. Да, это Россия. В прошлом году начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, представляя концепцию реформы вооруженных сил, перспективу Европы, желание Европы обеспечить свою энергетическую безопасность, назвал военной угрозой России номер один.
Это не мешает той же Германии активно сотрудничать, прокладывать российские газопроводы?
Германия таким образом обеспечила свою энергетическую безопасность. Стала более зависимой от российского газа, но более безопасной.
Литве германский вариант не подходит.
Суть безопасности в свободе выбора поставщиков энергоресурсов. Выбора у нас пока еще нет.
Предположим, референдуму быть. Жители, например, большинство не хотят атомную станцию.
Давайте не будем предугадывать. Надо задать правильный вопрос народу и ждать ответа, перед тем информируя о последствиях.
Председатель комиссии Литовского сейма по атомной энергетике Рокас Жилинскас. В печати России, которая у себя в Калининградской области строит собственную Балтийскую АЭС и ревниво следит за действиями Литвы в энергетической сфере, уже появились скептичные статьи о том, что транспортировка японского реактора по литовским дорогам станет для страны разорительной. Придется дороги и мосты укреплять, а мешающие линии электропередач снимать. Директор Висагинской атомной станции Римантас Вайткус рассказывает о том, каким образом в 2015 году атомный реактор, сделанный в Японии, повезут в Литву. Сначала водным путем до порта Клайпеда, потом на платформе на северо-восток страны.
К этому мы готовились уже много лет. Нужны изменения в некоторых узлах маршрута. Разбирать мостов не нужно, тут надо построить несколько новых. Это стратегическая дорога, которая будет соединять запад и восток Литвы, очень важна для страны.
Реактор, какие габариты?
25 метров длиной, около 9 метров диаметр, весит около 1000 тонн. Довольно большой этот караван с тягачами, но все возможно сделать. Дорога будет использована на многие перевозки.
Пока правительство Литвы и бизнес-структуры движутся к осуществлению проекта, противники развития атомной энергетики делают свою работу. Экологи движения «Зеленых» и не только в Литве, но и в соседних Белоруссии и Калининградской области России активно высказывают свою позицию. Их главные аргументы таковы. После прошлогодней трагедии на Фукусиме в мире были закрыты 19 энергореакторов. Германия, Швейцария, Тайвань окончательно отказываются от атомной энергетики. Венесуэла и Китай заморозили строительство новых станций. В Японии из 54 АЭС функционируют только две, несмотря на то, что энергетические компании терпят из-за этого огромные убытки и давят на правительство, чтобы реакторы вновь запустить. Недавно в Вильнюсе прошел устроенный экологами телемост с японскими общественниками, выступающими против атомной энергетики. Собеседники из Японии подчеркивали, атомная энергетика опасна и невыгодна. Испытав на себе последствия аварии на АЭС, многие в нашей стране против экспорта атомных технологий. А договор с Литвой мы воспринимаем как бизнес-процесс без упоминания протестных настроений, заявила участница телемоста. Другая акция антиядерщиков. Недавно в Вильнюсе они провели несколько пикетов возле посольств Франции против деятельности французско-российской компании, которая поставит на Балтийскую АЭС специальное оборудование, России, а также Белоруссии. Там пикетчики дали понять, что в Литве никогда не смирятся со строительством белорусской АЭС в 50 километрах от Вильнюса. Были пикетчики и у посольства Японии. Там они требовали от компании «Хитачи» отказаться от планов установить свой реактор в Литве. «Нам не нужна атомная энергетика», — скандировали они по-японски и по-литовски. Замечено, изменение мнений политиков на необходимость АЭС часто совпадает с циклами парламентских выборов. Подобные процессы идут не только в Литве, но и в Швеции, Германии, где политики также мечутся в этом вопросе. Что касается мнений сведущих в энергетике людей, то они показывают абсолютную поляризацию взглядов. Эксперты нередко бросаются в адрес друг друга резкими высказываниями, навешивают ярлыки, дискуссий часто не получается. Журналисты видят в этом признаки ангажированности даже известных экспертов и активных действий различных энергетических лобби. член парламента, экономист Кистутис Главяцкас.
Теперь дать все деньги японцам, чтобы не имели рабочие места. У нас самих безработица. Создаем новую монополию, выгода, которая не ясна. Плюс вся Европа закрывает это все. Мир стал глобальным. Проблемы раздельно, их не можно решить.
Литва находится на границе Европейского Союза, черта проведена.
Да, но на деле все мы на одной земле живем. Европейский Союз, то, что зависит от ресурсов России. Очень странно то, что мы не решаем этот вопрос в рамках Европейского Союза.
Кистутис Главяцкас, президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис.
Пока что мы очень жестко включены в электрическое кольцо северо-западного региона России. Такое наследие советских времен, которое технически не изменилось. Если мы имеем атомную электростанцию, нам нужен так называемый моментный резерв мощности, который нам может только дать Москва по договору между операторами электросетей Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии. Техническое такое условие приобретает политический смысл. Москва может нам сказать, мы вам дадим, не дадим резерва, выключите свою атомную станцию. Очень многие страны видят перспективу в развитии обновляющихся источников производства электроэнергии, должны в это инвестировать. В стратегии Европейского Союза до 2050 года источники обновляющихся электроэнергии являются приоритетными. Электромост между Литвой и Швецией, Литвой и Польшей, который нас соединит с Западной Европой, назначен как раз для передачи электроэнергии, которая производится в гидроэлектростанциях Норвегии, Швеции. Литва здесь имеет свою роль как транзитная страна. Имеем и практический, и технический, и политический инструмент реальной гарантии безопасности поставки электроэнергии.
Говорил Линас Бальсис. Для проведения референдума по атомной станции общественники до 27 июня должны собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Это сделать трудно, но возможно. Однако, пишет литовское издание «Экспресс-неделя», зеленым в этом случае успех вовсе не гарантирован, потому что власти, судя по всему, решили возглавить проведение референдума в своих интересах. Обычно так поступают с процессом, заключает еженедельник, когда не могут его остановить.
О спорах вокруг новой АЭС в Литве рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество приветствует вердикт Трибунала ООН по военным преступлениям, признавшего бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора виновным в причастности к преступлениям в ходе кровавой гражданской войны в Сьерра-Леоне. В Ираке сегодня вечером при взрыве погибли 10 и ранены 15 человек. Инцидент произошел в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада. Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Медведев отверг мнение, что он и Владимир Путин обменялись постами президента и премьер-министра, отметив, что пост главы государства Путин завоевал в борьбе, а ему еще предстоит получить должность премьера. В Москве сегодня, спустя ровно 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, состоялся флешмоб «Спасем мир от мирного атома». Кировский районный суд Астрахани в пятницу продолжит рассматривать иск экс-кандидата в мэры Олега Шейна к городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в Страсбурге приняла резолюцию с призывом к Совету безопасности ООН ввести эмбарго на поставки оружия в Сирию. Ранее с подобным призывом выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон. В выборах президента Египта, первых после отстранения от власти Хосни Мубарака в феврале прошлого года, смогут принять участие 13 кандидатов. Окончательный список претендентов на пост главы государства обнародовала в четверг избирательная комиссия Египта. МЧС России опровергает информацию об аварии на промышленном предприятии в подмосковном городе Подольск. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Отношения между элитами и массами в российском обществе. И рождение и юность специальных служб Америки к 70-летию создания Офиса стратегических служб. На этой неделе, 24 апреля, известному российскому социологу Юрию Левадье исполнилось бы 82 года. Одна из тем, которую разрабатывал ученый в течение всей своей жизни, это взаимоотношения между элитами и массами в российском обществе. Как складывались эти отношения в разные исторические периоды? В каком направлении меняются они сегодня? Способны ли нынешние элиты к модернизации общества? Рассказывает Вероника Баде.
В советские годы разговор об элитах был возможен разве что в рамках критики буржуазной социологии. Ситуация изменилась только с приходом перестройки, и тогда Юрий Левада опубликовал целый ряд работ на эту тему. А в 2007 году, уже после смерти ученого, вышла совместная книга трех социологов – Юрия Левада, Бориса Дубина и Льва Гудкова под названием «Проблема элиты в сегодняшней России». Слово «элита» не случайно поставлено здесь в кавычки, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
В советскую эпоху, да и в постсоветскую эпоху, Левада не находил тех структур, которые в строгом смысле слова можно было назвать элитными. Поэтому он называл их эрзац элиты, назначенные элиты. Фактически механизм выдвижения элиты, а затем укоренения элиты, поддержания ее статуса, ее авторитетности, систематически разрушался в советской, потом в значительной мере и в постсоветской России, собственно, произволом власти. Подавление возможной конкуренции, оно фактически приводило к уничтожению элиты, такому последовательному. Это вырабатывало, соответственно, в более продвинутых группах стратегию приспособления, адаптации. Левада подчеркивал, это тоже важно, что никакого раскола между элитой и массами в советских, да и в постсоветских условиях не было. Элита в кавычках, была достаточно близка по своим мнениям и ориентирам к массам. Левада очень искал те группы, которые в этом смысле могли бы быть, ну, если не застрельщиками изменений, то, по крайней мере, были бы всерьез заинтересованы в этих изменениях, поскольку Левада связывал всю эту проблематику и массы, и элиты с проблемами модернизации, то он рассматривал как бы два варианта процесса модернизации, вариант интеллигентский и вариант бюрократический. В данном случае уже на переходе от 90-х годов к 2000-м и модель бюрократическая, и модель интеллигентская не привела к созданию устойчивых механизмов и институтов, которые могли бы обеспечить дальнейшее движение в эту сторону. Власть в этом смысле заблокировала возможности радикальных изменений и дальше занялась собственным устройством и улучшением собственного положения. Кризис элиты – это кризис, с одной стороны, ее самой, ее компетенции, ее возможности, ее кругозора. А с другой стороны, это кризис ее поддержки, кризис доверия. И в этом смысле кризис элиты – это и кризис всего общественного устройства.
Это был социолог Борис Дубин. Я попросила нескольких ученых разных специальностей рассказать о своем взгляде на взаимоотношения элиты масс. Историк культуры, политолог Игорь Яковенко отмечает, что в различные эпохи эти отношения складывались по-разному.
Скажем, то, что можно называть элитой в России 17 века, до модернизации, было ближе к широким народным массам, поскольку дистанции качественной не было. А вот Петр I начинает широкую модернизацию, в России появляются университеты, высшее образование, европейская наука, и возникает гигантская дистанция между очень узким слоем духовной и государственной элиты и патриархальным крестьянством. Приходит 19 XIX век. Постепенно дело идет к великим реформам Александра II, идет какое-то образование, складывается российская интеллигенция. И уже интеллигент менее отчужден от народа, нежели аристократ эпохи Екатерины. Мало того, интеллигент идеализирует русского крестьянина. И масса интеллигентов считают смыслом своей жизни помочь народу, поднимать его, приобщать его к культуре. Начинается 20 век, трагический. С одной стороны, интеллигенция очень много сделала для революции. С другой стороны, большевистская революция и тот режим, который утвердился после нее, просто в значительной степени уничтожил эту самую интеллигенцию. Тем не менее, элита рождалась заново. Советская элита, которая была, казалось бы, другая, она выходила не из бывших, а из людей с пролетарским происхождением. Однако, некоторым образом, к 60-м годам 20 века советская уже интеллигенция воспроизводит традиционные для русской интеллигенции идеи, принципы, установки. И в этом смысле традиция продолжается.
Таково наблюдение историка, политолога, социолога Игоря Яковенко. Культуролог Андрей Пилипенко подчеркивает, что слово «элита» можно понимать по-разному.
Если вот мы под элитами понимаем именно власть, то, конечно, здесь, ведь, собственно говоря, этот властный субъект рекрутируется из этих самых масс, из худшей части общества, наиболее бездарной, серой. Здесь между властью и массами никакой действительно дистанции нет. Но если под элитой понимать иной сорт людей, то есть людей, которые можно назвать гражданином, собственно, в смысле слова, вот это уже совсем другая постановка вопроса. Тут можно говорить уже о некой культурно-антропологической дистанции. Разница не количественная, а качественной. В нашем обществе эта категория критически немногочисленна, к великому сожалению. В результате того противоестественного отбора, который проводился во все десятилетия советской власти и продолжается и сейчас, когда вся система была ориентирована вот именно на того самого маленького человека, так мягко говоря, а гражданин, по сути дела, был едва ли не маргинальным. Вот такие люди, они всегда в общественных умонастроениях понимались как какие-то не свои, неправильные, несистемные. И до сих пор этот шлейф за ними тянется. Это свойство русской системы, в которой общество делится на власть и подвластное. А вот независимый гражданин, он не сформировался просто.
В самое последнее время, вот скажем, начиная с декабря 2011 года, что-то изменилось, на ваш взгляд, во взаимоотношении власти и общества в России?
Да, изменилось. Очень важная веха в десакрализации власти. То есть общество немножко больше поверило в свои силы и возможности изменить ситуацию. Невозможность терпеть эту ситуацию дальше еще более усугубилась. А власть своим тупым, неадекватным, агрессивным, хамским поведением, она просто ускоренными темпами формирует революционную ситуацию.
Говорил культуролог Андрей Пилипенко. По мнению доктора философии Николая Розова, деление общества на элиты и массы – это крайне бедная схема.
На самом деле, конечно же, существует большое разнообразие групп, его можно очень по-разному структурировать. Вот я бы выделил такие три критерия или основания. Кто какими владеет ресурсами в широком смысле – денежными, административными, силовыми. Вот тогда можно говорить об элитах, о среднем слое и о простонародье. Можно говорить, конечно, об идеологии, более-менее выкристаллизовались известные либералы-западники, конформисты, коммунисты, есть националисты, есть и левые, которые не коммунисты, это социал-демократы. Ну и, конечно же, где кто живет. То есть очень важно, это либо жители столиц, жители крупных городов-миллионников и население малых городков и сел, глубинки. Понятно, что элиты, средний слой в основном живут в столицах, и все эти группы, они разнородны по идеологии. Вот творческие элиты и средний класс в столице, в крупных городах более склонны к либеральному западу. Это участники митингов на Болотной и проспекте Сахарова. Но среди них есть и значимая доля и левых, и националистов, и конформистов.
А что дает вот такое более сложное деление российского общества для понимания того, что происходит и будет происходить в стране?
Вот про это у меня написано в книге «Илья и Перевал». Она вышла за полгода до митингов на Болотной и Сахарова, а я все больше убеждаюсь, что она вовсе не устарела. Так и получается, что у нас в ближайшие годы все-таки ожидается системный кризис. То есть, с одной стороны, вот то, что можно назвать железным колоссом, то есть режим укрепился, и видно, что аппарат насилия готов к применению насилия и репрессиям. А с другой стороны, есть глиняные ноги. Это инфраструктура, это слабость управления, это, возможно, катастрофы там от пожаров до аварий. И, конечно же, это все будет ослаблять и делегитимировать власть. То есть впереди я вижу, увы, кризис. Коротко говоря, успешность выхода из кризиса, качество нового режима зависит от того, какой будет контроль над насилием, какой будет уровень насилия, причем как со стороны радикалов, так и со стороны государства. Очень много зависит от того, удастся ли склонить разные группы все-таки к мирным договорам и компромиссам.
Отмечает Николай Розов, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете. Социолог Борис Дубин считает, что элита в прямом смысле, без кавычек, в России так и не возникла.
Ведь элита – это положение, это компетенция, это доверие и это способность воспроизводиться. Вот в этом смысле Левад писал, что нынешних высокопоставленных людей трудно отличить от, там, скажем, мафии, шайки, какой-то группировки в поддержку сильного вождя. Кроме того, у нее нет еще временного измерения. Ну, российская история, об этом Левад не раз писал, это вообще история коротких перебежек, и длинные дистанции не даются никак ни российской элите, ни группам, которые ее поддерживают, ни группам, которые стоят против. И те, и другие, и третьи, все живут короткими временными перебежками, и основной установкой остается все равно установка не на развитие, а на приспособление.
По мнению социолога Бориса Дубина, элитные структуры в современной России переживают глубокий кризис. Их отношения с массами существенно не изменились даже в самое последнее время. Однако уже начали складываться группы, которые могли бы в будущем при определенных условиях претендовать на звание настоящих элит, способных к модернизации.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир» у микрофона Ирина Лагунина. Американская центральная разведывательная служба родилась в 1942 году и поначалу получила название «Офис стратегической службы», сокращенно ОСС. Создавался ОСС, как тогда говорили, даже не с нуля, а с минуса. Его инициатором и создателем был один человек, герой Первой мировой войны, 57-летний полковник Уильям Донован по прозвищу «Неистовый Билл». И в правительстве его поддерживал тоже только один человек – президент Франклин Рузвельт. Страница американской истории вспоминает Марина Ефимова.
Уильям Донован получил свое прозвище за неуемную энергию и отчаянное бесстрашие. И вот к ужасу уже существовавших секретных служб, армейской разведки и гуверовского ФБР, Донован начал брать к себе на работу не только профессионалов, но университетских профессоров, манхэттенских юристов, столичных плейбоев, например, князя Сергея Оболенского, а также других русских аристократов, коммунистов-антифашистов, немцев, беглецов из Германии, ушлых бизнесменов, знаменитых писателей, например, Тортона Уайльдера и Винсента Бене, воров, взломщиков и даже гангстеров. На Донована и его детище смотрели с презрением профессионалы, особенно директор ФБР Гувер, и с насмешкой интеллигенты-гуманисты. И до сих пор так смотрят. К 70-летнему юбилею ОСС видный журналист Луи Минан опубликовал в журнале «Нью-Йоркер» статью «Неистовый». Помог ли ОСС выиграть войну?
История воспринимается людьми по-разному. Одни относятся к ней по-толстовски, как к силам природы. При таком взгляде даже цари и генералы — лишь листья, несомые ураганом истории. Другие относятся к истории по-голливудски, как к процессу, исход которого могут изменить правильные или неправильные действия одного царя или одного генерала. У этих людей всегда есть надежда, что один гениальный план или украденный документ или успешное покушение могут изменить ход истории. В Америке немногие политики были так преданы этой надежде, как Билл Донован.
Судя по биографии, написанной историком Дугласом Уоллером, Донован действительно иногда преувеличивал значение плаща и кинжала. Но романтизм не мешал ему видеть реальность. В канун войны зачем нужна была Америке новая секретная служба при наличии армейской и флотской контрразведок, ФБР и секретного отдела при Госдепе? Об этом Дуглас Уоллер, автор книги «Неистовый Билл Донован», создатель ОСС и современной американской системы шпионажа.
Задолго до начала войны Рузвельт ощущал нехватку секретной информации из других стран, особенно из Европы. Армейские разведки занимались в основном случаями предательства, а ФБР – шпионами на территории Америки. В первые месяцы после нападения на Перл-Харбор Рузвельту приходилось вслепую принимать важные решения, отчего он просто физически заболел. Поэтому он так схватился за предложение Донована учредить службу, которая впервые в истории Соединенных Штатов будет снабжать секретной информацией из-за границы непосредственно президента.
Тогда почему и ФБР в лице Гувера, и армия в лице начальника Объединенных Штабов Джорджа Маршалла были против создания этой новой службы?
Они подозревали, что Донован нацелился прибрать к рукам всю секретную службу, обездолив ФБР и заменив своим ОСС контрразведку. И, честно говоря, именно это Донован и имел в виду – центральное управление, которому подчинялись бы военные контрразведки. Но осторожный Рузвельт не дал ему этого сделать. Так что Джордж Маршалл, испугавшийся было за своих контрразведчиков, вскоре смирился с ОСС, и армия успешно с ним сотрудничала. Но поначалу в Пентагоне при штабе секретной службы был отдел, занимавшийся не только Германией и Японией, но также Донованом и его агентами.
Вот эта деталь очень характерна для начала деятельности Офиса стратегической службы. Его становление проходило в условиях, которые можно охарактеризовать одним словом – путаница. Неясность конкретных задач, запутанность бюрократических и внутриполитических амбиций, сложные отношения с союзниками, у которых свои интересы, отсутствие координации между разными родами войск, конфликты с британскими военачальниками и вообще страшная путаница начала большой войны. Примеры в книге Харриса Смита «ОСС. Секретная история первой централизованной секретной службы Америки».
Роберт Уэлч, основатель ультраправого общества John Birch Society, бил тревогу из-за того, что Донован сотрудничает с коммунистами на оккупированных территориях. Донован объяснял, что его агенты не могут обойтись без помощи главных антифашистских сил, включая партизан. Не исключено, что ОСС способствовал укреплению позиций коммунистов в Европе, но на войне у всех была только одна цель – победить нацистов.
В связи с формальным нейтралитетом Испании в Вашингтоне оставалось во время войны испанское посольство. Донован приказал установить там подслушивающее устройство, но ревнивый Гувер послал к посольству машины, которые начали гудеть под окнами, привлекая полицию. Агенты ОСС едва успели унести ноги. После скандала дипломатичный Рузвельт отдал посольство во власть ФБР.
Заместитель госсекретаря Лонг писал в докладной записке: «Главное – проконтролировать Донована. Его организация состоит из неопытных людей, которые, получая важную информацию от Госдепа, используют ее, как им заблагорассудится. Они пытаются делать политику за нас. Вездесущий Донован стал занозой в боку многих организаций».
Но в этом как раз и был принцип Донована. Необычные методы работы, неординарные люди. Донован говорил: «Лучше молодой лейтенант без субординации, чем полковник, скованный субординацией до того, что не может ни мыслить, ни действовать самостоятельно. Мне все нужны. Отчаянные головы, интеллектуалы, психопаты. Некоторые задания могут выполнить только психопаты. У нас нет системы безопасности». Правда, в ОСС была система взаимовыручки, царил дух братства и ценилось понятие чести.
Разворачивалось дело долго, почти 2 года, как, впрочем, и дело подготовки всей армии. Мы были абсолютно не готовы к войне. Но к концу 43-го в ОСС было 11 тысяч секретных агентов, командос, группы, работающие с партизанами, группы по сбору и анализу секретной информации, кстати, самые успешные, и, конечно, связные, радисты, администраторы. В Белый дом и в Лондон потекла информация из оккупированной немцами Европы, из Греции, Югославии, Чехословакии, Франции и Италии. Координационный центр находился в Швейцарии, им руководил опытнейший дипломат Ален Даллес, в будущем один из директоров ЦРУ. Словом, было сделано немало, если помнить, что все это начал один человек.
Билл Донован был родом из бедного ирландского района города Баффало, штат Нью-Йорк. Способный юноша поступил в Колумбийский университет и стал юристом. Вернувшись домой, он получил пост помощника прокурора и женился на самой богатой невесте города. Но, не задумываясь, вступил в армию, когда началась Первая мировая война. Донован прошел ее с полком дерущейся 69-й, чьей легендарности он сам немало способствовал, и получил высшую награду за героизм – Congressional Medal of Honor. Но каким образом он попал в круг президента?
После войны республиканец Донован пошел в политику и даже стал кандидатом в губернаторы штата Нью-Йорк. С демократом Рузвельтом они были яростными противниками. Однако в 1939-м оба оказались в одном лагере – сторонников противостояния нацизму. Рузвельт задыхался без информации, а его дипломаты отказывались шпионить, считая, что это бесполезно не по-джентльменски и не по-американски. Донован, юрист и бизнесмен, часто ездил в Германию и там собирал информацию для президента. Полупарализованный Рузвельт называл его «мои секретные ноги». Семья Донована жила практически без него. За 8 лет брака он пробыл дома меньше года. Он объездил весь мир и был прекрасно осведомлен о ситуации в странах, которые вскоре оказались втянутыми в новую мировую войну. А Рузвельт мудро создал коалиционное правительство, отдав 3 высших поста в сфере национальной безопасности 3 республиканцам, включая Донована.
В своих записках сотрудники ОСС вспоминали, с каким энтузиазмом люди работали с Донованом, хотя иногда он принимал к рассмотрению самые дикие планы по принципу «вдруг сработает». Был план подсыпать Гитлеру в еду женские гормоны, выпустить на японские города летучих мышей с каким-то воспламеняющимся грузом, бомбить Токио сразу после Перл-Харбора. Во время опыта с летучими мышами те камнем попадали на землю. Затея с гормонами была убита на корню. А вот идея символической бомбежки Токио сработала и вовремя подняла дух американцев. В голове Донована роились идеи, которые иногда затмевали одна другую. Однако все сотрудники соглашались на том, что неистовый Билл был прирожденным лидером. Его девиз – эффективность. Читаем в книге Смита «ОСС».
Генерал Арнольд вспоминал, Донован никогда не говорил, что у него чего-то нет. Он спрашивал, когда вам это нужно, и всегда доставлял нужную информацию вовремя. Но при этом он понимал всю сложность положения своих агентов на местах. Они были в самом центре военной путаницы, их посылали в Югославию помогать четникам, а потом командование союзников отдавало предпочтение партизанам Тито, и четников бросали на произвол судьбы. Во французском подполье агенты оказались между враждовавшими сторонниками и противниками де Голля, в итальянском – между сторонниками и противниками короля. И в любом конфликте своих агентов с правительством Донован всегда принимал сторону агентов. Как и его помощник Ален Даллес, Донован понимал, что часто приказы Вашингтона невыполнимы в горах Югославии или в чешском подполье.
Министр обороны запретил Доновану лично участвовать в операциях, но тот не подчинился запрету. «Сидя в Вашингтоне, — говорил он, — забудешь, каково людям на передовой, и потом у меня всегда с собой таблетка «Л». Таблетка «Л» — яд на случай пленения». И агенты шутили, что Билл наверняка спутает ее с аспирином. Во время высадки в Нормандии Донован уговорил адмирала флота поддержки взять и его с группой ОСС под началом Дэвида Брюса. «Мы с вами старые люди», — сказал он адмиралу. «Ну что для нас может быть лучше, чем смерть в день высадки в Нормандии?» Читаем в записках Дэвида Брюса, будущего посла в Англии.
«Нас высадили между пляжами на камнях. На мели нас так тряхнуло, что мой шлем поранил Биллу шею, и он был весь залит кровью, но пребывал в радостном возбуждении. На берегу ребята разбежали, чтобы сойтись позже в назначенном месте. Мы с Биллом подползали к живой изгороди, когда недалеко раздалась пулеметная очередь. «Нам нельзя в плен», — прошептал Билл. — Мы слишком много знаем. — Таблетка у тебя с собой? — Нет. — Ну ничего, — сказал Билл, — я выстрелю первым. — По пулемету, что ли? — спросил я. — Нет, — сказал Билл, — по тебе. Я ведь все-таки твой начальник. А потом уж себя. Пулемет замолчал, и мы услышали шум мотора. Немцы бежали.
Преданностью Донована своим людям, его готовностью немедленно высылать группу спасателей своим агентам во многом объясняют тот факт, что у ОСС были сравнительно небольшие потери. но те, кто погиб, погибали страшной смертью в гестапо. Из записок немецкого офицера-переводчика Вернера Мюллера, опубликованных в книге Митчелла Барда «Забытые жертвы».
В январе 44-го меня вызвали в Маутхаузен на допрос американцев и англичан, захваченных во время подавления восстания в Словакии. Связанному Сэмеру, англичанину, гестаповец Цайрис вставил между пальцами 4 круглых палки и сжал. Англичанин закричал. Цайрис сказал с явным удовольствием. Называется «Тибетская молитва». Баранского американца подвесили за запястье, связанное за спиной. Тот выдержал 8 минут и прошептал, что все скажет. Но Цайрис заставил его мучиться еще несколько минут.
Во время войн победы и поражения военных подразделений, пехоты, танковых войск, флота, авиации наглядны и очевидны. Но для оценки работы разведывательных служб нет четких критериев. Ее так же легко переоценить, как и недооценить. Полулюбительская армия Донована, армия практиков и теоретиков, командос и аналитиков, партизаны дипломатов, архивариусов и тайных убийц, начиная с 1942 года, пробовала силы, совершала подвиги, терпела провалы, рисковала жизнью, обрастала легендами и анекдотами, наживала друзей и врагов и вносила свою лепту в дело победы. Ее службу ценили те, кто непосредственно имел с ней дело – Рузвельт, Черчилль, Эйзенхауэр. Ее герои, живые и замученные в гестапо, получили сотни военных наград – американских и европейских.
Какую роль сыграл ОСС в будущей истории секретных служб Америки? Огромную, несмотря на то, что после войны он был расформирован за ненужностью подобной службы в мирное время. Билл Донован вернулся к юридической практике. Его карьера в сфере национальной безопасности на этом закончилась. Но его идеи победили. Уже в 47-м году служба восстала из пепла, как птица Феникс, и 4 ее самых знаменитых директора начинали свою карьеру во время войны в офисе Билла Донована. ОСС был первой пробой для будущих лидеров ЦРУ.
Об истории американских специальных служб рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рекламируем ни порнух, ни богохульство.
Фактически угрожал всем нам, гражданам России.
И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет? Мы зальем город кровью.
В этом году Израиль вспоминает 22 993 человека.
Первый вопрос. Сделали вы что-либо, что могло причинить смерть Александру?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.